Добро пожаловать на диспут. Это пространство, где мы сталкиваем лбами фундаментальные парадигмы в медицине, чтобы добраться до истины. Знаете, представьте себе 20-летнюю студентку. Она всегда была абсолютно здорова, блестяще училась. И вдруг буквально за пару дней начинает видеть демонов.
Mm-hmm.
Впадает в паранойю. Да, паранойя, а затем она полностью перестает говорить. Очевидный дебют шизофрении, верно? Но что, если я скажу вам, что отправка ее в психиатрическую палату и, ну, лечение от шизофрении может навсегда и необратимо разрушить ее мозг?
А что, если я отвечу, что отказ от немедленного медикаментозного лечения ее острого психоза приведет к тому, что она просто погибнет от физического истощения, тяжелейших травм или остановки сердца еще до того, как вы успеете получить результаты сканирования мозга?
И вот это как раз наша сегодняшняя тема. Центральный вопрос нашей дискуссии – должны ли врачи структурно откладывать назначение психиатрического лечения, в частности антипсихотиков, до полного исключения аутоиммунного энцефалита и других органических патологий? Я, как невролог, защищаю позицию, что неврологическая патология должна исключаться в первую очередь. Ошибочный психиатрический диагноз ведет к гибели нейронных сетей.
А я со стороны психиатрии отстаиваю точку зрения, что статистическая реальность и, знаете, острая угроза жизни требуют от нас немедленного купирования симптомов. Ожидание результатов неврологических тестов оставляет пациента в состоянии катастрофического метаболического срыва.
Ну, давайте начнем с того, почему вообще возникла эта дилемма. До начала 2000-х годов мы не до конца понимали, что иммунная система способна на столь специфическую атаку. Возьмем анти-NMDA-рецепторный энцефалит. Это, грубо говоря, враждебный захват коммуникационного узла мозга. Иммунная система организма внезапно начинает вырабатывать антитела, которые пробивают гематоэнцефалический барьер, эту защитную стену. И эти антитела физически связываются с NMDA-рецепторами на поверхности нейронов.
Да, и для контекста, чтобы было понятно, NMDA-рецепторы — это фундаментальные структуры, они отвечают за передачу глутамата. То есть они буквально формируют нашу память, способность к обучению и, что самое главное здесь, тестирование реальности.
Точно. И антитела не просто блокируют рецептор, они заставляют нейрон втягивать его внутрь себя. Рецептор просто исчезает с поверхности. В итоге целые нейронные сети рассыпаются. И пациент, чаще всего это молодые женщины, демонстрирует картину, которая, ну, совершенно неотличима от острейшего психоза. Тревога, бред, галлюцинации.
И этический риск здесь колоссален. Если мы просто ставим клеймо шизофрения и назначаем антипсихотики, мы делаем две страшные вещи. Во-первых, мы маскируем естественное развитие неврологической катастрофы. А во-вторых, мы оттягиваем иммуносупрессивную терапию, стероиды, плазмаферез. А мы же знаем, что если не удалить эти антитела из крови в первые 4 недели, вероятность полного восстановления мозга стремится к нулю.
Послушайте, вы описываете ужасающую картину. И я ни в коем случае не преуменьшаю опасность аутоиммунного энцефалита. Но давайте перенесемся из теории в хаос реального приемного покоя.
Давайте.
Вы говорите о необходимости отложить психиатрическое лечение ради исключения неврологии. Но дифференциальный диагноз при остром психозе астрономически велик. Когда к нам поступает молодой человек, который, ну, крушит мебель и кричит от ужаса, мы видим перед собой не только иммунологические загадки.
Но мы обязаны их искать.
Да, но мы видим первичные психозы, маниакальные эпизоды, тяжелые инфекции. Тот же вирус простого герпеса, который буквально расплавляет височные доли, или нейросифилис. И процесс этого исключения требует времени, которого у нас просто нет.
Но глушить симптомы нейролептиками – это не выход.
Чтобы подтвердить анти-NMDA-энцефалит, нам нужно взять спинномозговой жидкости, отправить ее на расширенную панель аутоантител. Даже в самых передовых клиниках этот анализ делается от нескольких дней до 2 недель. Вы предлагаете оставить пациента с тяжелой агитацией, который не спит 5 сутки, без симптоматической помощи на этот срок?
Я не говорю, что мы должны сидеть сложа руки.
Мозг в состоянии острого психоза купается в кортизоле и воспалительных цитокинах. Пульс 150 ударов в минуту на протяжении 48 часов вызывает рабдомиолиз, то есть мышцы начинают разрушаться, их белок забивает почки, и пациент умирает от почечной недостаточности. Мы не можем лечить воспаление мозга, если пациент убивает себя в приступе делирия.
Вы требуете немедленных действий, и я согласен, что сидеть и просто смотреть на пациента нельзя. Но самое сложное, чему мы учим молодых врачей, это умение смотреть сквозь фасад психоза. Искать тонкие неврологические красные флаги. Если вы сразу дадите мощный седативный препарат, вы эти флаги больше никогда не увидите.
Подождите, вы просите врачей скорой помощи или дежурных психиатров искать тонкие неврологические симптомы у пациента, которого держат 5 санитаров?
Ну?
Это звучит красиво на академическом симпозиуме, но на практике это почти невыполнимо.
Это выполнимо, если вы знаете физиологию. Вернемся к тем же NMDA-рецепторам. Они ведь находятся не только в коре головного мозга, где формируются мысли. Они находятся в стволе мозга. А створ контролирует вегетативную нервную систему, наш внутренний автопилот. Если вы не оглушили пациента галоперидолом, вы заметите, что его автопилот ломается.
Вы имеете в виду вегетативные бури?
Именно. Появляется необъяснимая дикая тахикардия, которая вообще не соответствует уровню его активности. Резкие скачки артериального давления. Пациент может начать учащенно мочиться крошечными порциями, потому что теряется контроль над сфинктерами. И самое страшное – центральная гиповентиляция. Мозг просто забывает подать легким сигнал на вдох.
Центральная гиповентиляция обычно возникает уже на более поздних стадиях, когда пациент и так находится в реанимации.
Не всегда. И есть другие, более ранние признаки. Вирусный продром, необъяснимая лихорадка за пару недель до психоза, или возьмите другую форму болезни – энцефалит с антителами к LGI-1. Он поражает людей постарше, и он вызывает фациобрахиальные дистонические судороги.
Это крайне специфический симптом. Расскажите, как он выглядит, чтобы студентам было понятно, почему вы придаете ему такое значение?
С удовольствием. LGI-1 – это белок, который помогает стабилизировать синапсы, особенно в двигательной коре и лимбической системе. И когда антитела атакуют его, моторная кора становится гипервозбудимой. Возникает короткое, буквально на секунду-две, дистоническое сокращение. Рука и половина лица на той же стороне резко дергаются. Пациент может выронить чашку чая, например.
Угу.
И это повторяется десятки, сотни раз в день. Ни одна классическая шизофрения или биполярное расстройство не вызывает фокальных судорожных моторной коры. Если врач замечает этот симптом, он знает, что перед ним органика. И антипсихотики здесь не просто бесполезны, они могут быть фатальны.
Я абсолютно согласна, что фациобрахиальные судороги – это абсолютный подарок для диагноста. Если врач видит их, путь ясен. Но давайте будем честны, в подавляющем большинстве случаев картина не такая хрестоматийная.
Согласен, бывает сложнее.
Чаще всего мы видим пациента, который погружается в кататонию. И кататония — это не просто состояние, когда пациент застыл и молчит. Это состояние высоковольтного внутреннего ужаса, когда моторный выход мозга полностью отсоединен от сознания. Человек заперт внутри себя. И вот тут мы подходим к главной проблеме вашего агрессивного неврологического подхода – проблеме серонегативного аутоиммунного энцефалита.
Я готов защищать наш протокол даже здесь.
Тогда ответьте мне на такой вопрос. Допустим, вы ищете эти тонкие неврологические искры, вы делаете пункцию, отправляете ликвор на анализ, и через неделю панель антител приходит совершенно чистой. Отрицательный результат. А пациент продолжает находиться в кататоническом ступоре или психозе.
Так.
Как вы, как невролог, можете оправдать назначение тяжелейшей иммуносупрессии? Например, пульс-терапии метилпреднизолоном по 1000 мг в день пациенту без доказанных антител. Если это ложноположительная клиническая интерпретация, и перед вами действительно дебют шизофрении, вы не просто не лечите его психоз. Вы уничтожаете его иммунный барьер огромными дозами стероидов, подвергая риску смертельных инфекций на пустом месте.
Но ваша логика опирается на веру в непогрешимость лабораторных тестов, а коммерческие панели на антитела глубоко несовершенны. Наука сейчас открывает примерно по одному новому нейрональному антителу каждый год. Коммерческий тест проверяет только то, что мы уже знаем и умеем дешево синтезировать. Отрицательный тест не означает, что мозг не горит.
Но мы не можем лечить гипотетические, еще не открытые наукой молекулы, подвергая пациента реальному риску сепсиса от стероидов.
Мы лечим не молекулы, мы лечим объективные признаки разрушения мозга. Мы ставим диагноз серонегативного энцефалита не на пустом месте. У нас есть жесткие критерии. Помимо быстрого развития симптомов, мы ищем объективные следы войны в нервной системе. Например, мы анализируем ликвор на наличие лимфоцитарного плеоцитоза.
То есть повышение уровня белых кровяных телец в спинномозговой жидкости?
Именно. В норме спинномозговая жидкость кристально чиста. Там почти нет иммунных клеток. Если мы видим там лимфоциты, значит иммунная система прорвала барьер и ведет бой внутри черепа. Кроме того, мы используем МРТ.
Да, МРТ это важно.
При аутоиммунном лимбическом энцефалите, который, кстати, часто бьет по пациентам старше 50, вызывает тяжелую потерю памяти и растормаживание, мы видим на МРТ билатеральные, то есть двусторонние изменения. Медиальные височные доли с обеих сторон начинают светиться на снимках из-за отека.
А почему именно двусторонность так важна для вас в этом контексте?
Потому что антитела циркулируют в крови и омывают весь мозг. Они атакуют рецепторы симметрично. Если бы изменения были только с одной стороны, я бы искал глиому, то есть опухоль мозга, или очаг герпетического энцефалита. Но симметричное двустороннее воспаление плюс клетки в ликворе – это объективные доказательства. И если я вижу их, я обязан начать вводить стероиды, не дожидаясь лаборатории. Время – это мозг.
Слушайте, я не спорю с ценностью МРТ и люмбальной пункции. Я спорю с вашей тактикой. До получения этих данных вы говорите: не давайте антипсихотики, они смажут картину. Но давайте посмотрим на механику. Пока невролог расшифровывает ЭЭГ, пока он организует экстренное МРТ, а пациент в психозе в сканере лежать не будет, его нужно погружать в наркоз, время идет.
Да, но...
Я согласна, что как только мы исключили вирусный энцефалит, мы можем обсуждать стероиды. Но использование антипсихотиков не является ошибкой. Это мост. Протоколы лечения энцефалита не исключают симптоматическую терапию. Мы должны остановить агитацию.
Знаете, это невероятно опасный мост. Применение антипсихотиков при недиагностированном энцефалите – это не просто лечение симптомов, это прогулка по минному полю.
Но почему же?
Давайте разберем механику. Препараты первого поколения, такие как галоперидол, и многие атипичные нейролептики работают за счет блокады дофаминовых рецепторов. Дофамин в мезолимбическом пути связан с галлюцинациями, да. Но в нигростриарном пути, глубоко в базальных ганглиях, дофамин – это смазка для нашей двигательной системы.
Я понимаю, вы клоните к злокачественному нейролептическому синдрому.
Абсолютно верно. Представьте мозг, который уже охвачен воспалением. Базальные ганглии уже под ударом антител, их функции нарушены. И тут вы вводите препарат, который блокирует дофамин. Вы словно сыплете песок в уже перегретый и заклинивающий двигатель. Что происходит? Катастрофический сбой. Развивается злокачественный нейролептический синдром или ЗНС.
Угу.
Мышечная система пациента буквально застывает. Возникает свинцовая лижидность. Из-за этого спазма температура тела взлетает до 40 или 41 градуса. Гипоталамус сходит с ума.
И вы хотите сказать, что это необратимо усложняет диагностику?
Это делает ее практически невозможной. Симптомы ЗНС – ригидность, лихорадка, вегетативный шторм, угнетение сознания – они практически идентичны симптомам прогрессирующего нелеченного аутоиммунного энцефалита. Введя этот ваш мост, вы создаете ятрогенную катастрофу. Теперь ни один консилиум в мире не сможет со 100-процентной уверенностью сказать: пациент горит от того, что энцефалит перешел в тяжелую фазу, или от того, что мы дали ему галоперидол. Вы ослепляете себя и нас.
Риск ЗНС при органических поражениях мозга абсолютно реален, тут я не спорю. И я согласна, что базальные ганглии в состоянии воспаления гиперчувствительны к блокаде дофамина. Именно поэтому современная психофармакология в таких случаях должна применяться с ювелирной точностью. Мы же не используем высокие дозы типичных нейролептиков. Мы переходим на атипичные препараты, мы используем бензодиазепины для купирования кататонии, мы работаем в условиях реанимации. Помогаете это позволить пациенту умереть от остановки дыхания в кататоническом ступоре или от сердечной недостаточности на фоне психомоторного возбуждения, пока мы, видите ли, боимся смазать картину. Лечение должно базироваться на тяжести состояния здесь и сейчас.
Я понимаю тяжесть, но...
Да, мы используем психотропные препараты. Мы применяем искусственное питание через зонд. Мы интубируем пациентов и переводим их на ИВЛ.
это не противоречит вашему неврологическому протоколу. Напротив, это создает физиологическую базу, на которой ваш протокол иммуносупрессии вообще может быть реализован. Если пациент не доживет до второй дозы вашего метилпреднизолона, вся эта блестящая академическая дифференциальная диагностика не имеет никакого смысла.
Но мы не можем просто стабилизировать и ждать. Мы должны активно искать первопричину. Особенно триггеры. Вы же знаете, что огромная доля аутоиммунных энцефалитов – это паранеопластические синдромы.
Да, когда процесс провоцируется скрытой опухолью. Это важно.
Именно. У пациента где-то в теле, возможно, тератома яичника у молодой девушки или мелкоклеточный рак легкого у курильщика растет небольшая опухоль, эта опухоль, ну по случайности мутации, начинает экспрессировать на своей поверхности белки, идентичные тем, что находятся в мозге пациента. Иммунная система замечает опухоль, начинает атаковать эти белки, и по принципу перекрестной реактивности антитела бьют по мозгу.
Угу.
Чтобы вылечить мозг, нам нужно найти и хирургически удалить этот рак, а для поиска нам нужно провести ПЭТ-КТ всего тела. И вот тут я признаюсь, вижу вашу правоту, в одном пациент в тяжелейшем психозе просто не сможет лежать неподвижно в сканере в течение часа.
Вот именно. Нам нужен стабильный пациент. И именно поэтому психиатрическое вмешательство – это необходимый инструмент диагностики. Без наших препаратов вы не сможете сделать ни качественное МРТ, ни ПЭТ-КТ для поиска тератомы, ни даже безопасно провести люмбальную пункцию. Вы не можете лечить пациента, если вы не можете к нему физически подойти.
Да, я принимаю этот аргумент. Командная работа критически важна. Но, подводя итог моей позиции, я хочу, чтобы каждый врач, особенно студенты, сталкивающиеся с подобной клинической картиной, помнил одну вещь. Неврологическая настороженность буквально спасает мозг. Психиатрия больше не является изолированным островом, где болезни существуют только в виде абстрактных нарушений мышления.
С этим трудно поспорить.
Базальные ганглии, кору и создают причудливые лабиринты симптомов от галлюцинаций до судорог. Любой впервые возникший атипичный психоз с малейшими физиологическими сбоями, вроде скачка давления или температуры, требует немедленного исключения аутоиммунных процессов. Пропустить этот диагноз значит осталить молодого человека гореть в огне собственного иммунитета, обрекая его на инвалидность, который можно было избежать капельницами с антителами или удалением небольшой опухоли.
Я глубоко уважаю ваше стремление защитить каждую нейронную сеть. Но я хочу оставить слушателей с пониманием того, что клиническая реальность требует жесткого прагматизма, а не только академического идеализма. Мы обязаны держать аутоиммунный энцефалит на радаре, да. То, что мы теперь умеем находить эти антитела, это величайшее достижение медицины 21 века.
Безусловно.
Но статистически первичные психиатрические расстройства встречаются в тысячи раз чаще. Мы не можем игнорировать этот факт. Использование грамотной психофармакологии для стабилизации пациента – это не капитуляция перед болезнью и не халатность. Это спасательный круг. Полное выздоровление от энцефалита возможно, но оно занимает месяцы, и этот путь требует баланса. Мы должны агрессивно гасить иммунный пожар стероидами, но при этом обязаны бережно поддерживать психику и тело пациента, не давая им разрушиться.
В конечном счете, знаете, наша дискуссия показывает, что современная медицина все еще стоит на пороге грандиозного понимания того, насколько глубоко переплетены наши иммунные системы и наше сознание. В ближайшие десятилетия наука откроет новые механизмы, которые заставят нас вновь переписывать учебники по дифференциальной диагностике.
И каждый новый клинический случай будет требовать от врача не слепого следования протоколам, а умения балансировать на тонкой грани между необходимостью быстро спасти жизнь и необходимостью защитить мозг от долгосрочных повреждений.
И когда вы в следующий раз окажетесь у постели пациента, чья симптоматика кажется необъяснимым хаосом безумия, помните, иногда самые пугающие нарушения разума имеют совершенно осязаемую биологическую первопричину. Способность разглядеть этот механизм поломки сквозь пелену психоза – это и есть истинное искусство врачевания. Спасибо, что были с нами на диспуте. До новых встреч!